Я приветствую вас, дорогие студенты школы обновления. Слава Богу, рад быть с вами вместе снова. И у нас сегодня тема «Последнее время». Это хорошая, замечательная тема, как и все, которые вы прослушали. Слава Богу, за эту финишную прямую осталось совсем чуть-чуть, но вы молодцы, вы хорошие ученики, хорошие студенты. У вас все получается, Господь с вами. И Его благодать действует в вашей жизни. Я верю, что так много хорошего произошло с вами за это время обучения. Так много вы почерпнули для себя, и ваша душа, ваш разум обновлен. И вы уже действуете в свете новых откровений. И будете еще больше действовать, когда закончится библейская школа. И в вашей повседневной жизни, в вашем служении, в вашем призвании все это будет действовать и работать. И мы рады, что можем вместе с вами повлиять на эти процессы. Слава Богу! И прежде чем мы приступим к нашей теме, я хотел бы помолиться. У нас у одного студента, у одного нашего брата, у него там сильно заболела мама, и он попросил нас, как студентов, помолиться вместе. И если у вас, может быть, кто-то болен, мы также помолимся, просто держите его сейчас, этого человека, возможно, это вы, тогда мы помолимся за вас, помолимся и высвободим силу Божью в те сферы жизни, которые сейчас вот в проблеме, в те части тела, которые нуждаются в исцелении. Бог дал нам власть, Бог дал нам помазание, Бог дал нам силу, чтобы мы ими пользовались. И мы сейчас это сделаем. Давайте вместе помолимся за маму нашего брата и также за тех, кто сейчас, если у вас есть какая-то нужда, вы можете сказать о ней. Я имею в виду в плане исцеления. Мы сейчас молимся за исцеление и также помолимся за вас или за ваших близких и родных. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за этот вечер. Мы благодарны Тебе за Твою благодать и милость. Мы благодарны Тебе, Господь, за исцеляющую силу. Мы благодарны Тебе, что эта сила в каждом из нас, в нашем духе, есть Твоя сила, которая воскресила Христа из мертвых. Господь, мы благодарны Тебе за то, что Ты дал нам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью. И прямо сейчас мы идем против всякой болезни в жизни мамы нашего брата во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас мы повелеваем этой болезни склониться перед именем Иисуса Христа. И мы высвобождаем силу Божью в ее тело во имя Иисуса Христа. Мы также молимся за каждого, кто сейчас открыл свою нужду в плане исцеления о своих близких, родных или о себе. Мы молимся, Господь, коснись каждого, каждого, кто сейчас об этом говорит или о ком говорят, во имя Иисуса Христа. И мы высвобождаем эту силу воскресения, силу, исцеляющую человека, исцеляющего того, о ком мы молимся сейчас, во имя Иисуса Христа. И мы говорим «жизнь». Мы провозглашаем жизнь в каждое тело, в каждое больное тело, в каждую часть тела. Мы говорим, закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил их от закона греха и смерти. И мы повелеваем тому помазанию, которое есть в их телах, подняться и вытеснить всякую болезнь из их тел во имя Иисуса Христа. И мы благодарим Тебя, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твою исцеляющую силу. Благодарим, Господь, за исцеление мамы нашего брата, за исцеление всех, о ком мы сейчас молились. Мы благодарим Тебя, мы славим Тебя. Мы превозносим Твое святое имя. Мы почитаем Тебя, нашего Царя, нашего Бога. Спасибо Тебе, Господь. Аллилуйя. Господь, мы также молимся об этих занятиях, об этой теме. Господь, мы молимся. И просим Тебя, Господь, чтобы Твое помазание было на нас, Господь, чтобы Дух Святой, Он действовал посреди нас, и чтобы то, что Ты вложил в сердце, я мог передать каждому из тех, кто смотрит, слушает или будет слушать в записи во имя Иисуса Христа. Господь, мы благодарны Тебе за дух премудрости и откровения к познанию Тебя. Мы благодарны Тебе, Дух Святой, что Ты открываешь нам то, что сегодня ты открыл всему телу, то, что касается последнего времени. Мы благодарны тебе, Господь, за то, что мы не во тьме, мы во свете. Мы благодарны тебе, Господь, за то, что свет сегодня, он просвещает нас. Мы благодарны тебе, Господь, что ты сложное делаешь простым. Господь, мы благодарны тебе, Господь, что ты открываешь нам и показываешь все, что нам нужно видеть сейчас во имя Иисуса Христа. И мы воздаем тебе всю честь, всю славу, всю хвалу Отцу, Сыну и Духу Святому. И весь народ да скажет аминь. Аминь. Слава Богу. Еще раз добрый вечер те, кто присоединились к нам позже. Я вас всех приветствую. И у нас тема «Последнее время». Хорошая, благословенная тема. Само название темы говорит о том, о чем мы с вами будем говорить. И чтобы эта тема для того, чтобы мы понимали, а что Бог будет делать в последнее время. И, конечно же, мы коснемся того, что Он уже сделал, потому что невозможно в некоторых аспектах понять, что Он будет делать дальше, если мы не понимаем, что Он уже сделал. И это важно понимать, чтобы мы могли видеть то, что Он открывает нам. И, конечно же, скажу сразу, что на 100% нет как бы полной картины и ясности этой темы. Также я вам объясню, почему есть на это причины. И из-за этого есть разные взгляды на эту тему, есть разные учения на эту тему, есть разные мнения людей на эту тему. Но есть то, что ясно, есть то, что понятно. И мы об этом будем говорить. И по мере того, как приближается последнее время, Дух Святой, Он будет открывать нам, будет открывать те сферы, которые сегодня еще непонятны, будет открывать нам больше и больше то будущее, которое нас ожидает. И Иоанна 16 глава, 13 стих говорит, Евангелие Иоанна 16 глава, 13 стих говорит, это слова Иисуса Христа, когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Иисус сказал четко о том, что Дух Святой, Он тот, который будет нам возвещать будущее. И по мере приближения к таким, знаете, ключевым, к таким фрагментальным событиям Божьим, Дух Святой, Он будет открывать нам и показывать все больше и больше, чтобы мы могли понимать и знать, что нам необходимо знать. И не нужно переживать о том, что мы еще пока не знаем, что нам пока еще не открыто. Это больше касается каких-то мелочей. Вы знаете, вот в целом все понятно и все ясно в целом. И вы в этом убедитесь. Но есть много всяких мелочей, которые, возможно, пока непонятны. Но не нужно переживать по этому поводу. Мы знаем достаточно для нас в это время. Поэтому мы знаем, что мы спасены, мы знаем, что мы праведны, мы знаем, что мы любимы Богом, что у нас есть прекрасное настоящее и у нас есть прекрасное будущее. Мы это знаем. И важно в этом быть утвержденными и укорененными. Иоанна 8 глава, 12 стих. Евангелие Иоанна 8 глава, 12 стих. «Опять говорил Иисус к народу и сказал им, «Я свет миру. Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Послушайте, мы являемся христианами, и Иисус живет в нас. Мы не просто следуем за светом. Мы во свете, потому что Иисус в нас. Мы во свете. И все, что нам необходимо знать, мы знаем, драгоценные. Мы не просто следуем за Христом, но мы во Христе. И вы уже знаете, пройдя эту школу, вы знаете об этом. Мы в Иисусе Христе. Мы не следуем за какими-то непонятными учениями, а их много, к сожалению. Не нужно идти туда, где не все ясно. Иисус, Он сказал, следуйте за Мной, и мы следуем за Ним. Мы следуем за Его Духом Святым, который учит нас, наставляет нас. И Иисус, Он показывает нам четко и ясно все, что нам нужно знать. И если христианин, он не уверен в чем-то, Если он не уверен в первую очередь в своем настоящем, как вы думаете, какое будущее он будет ожидать? Ну, конечно же, кроме небес. Слава Богу за то, что большинство верующих, ну, наверное, больше 90%, они уверены, а может быть и все 100%, уверены в небесах. Ну, в смысле в том, что небеса – это хорошее место, это прекрасное место. И все христиане, все верующие верят, что в небесах будет все хорошо. Но представьте, если верующие не уверены в своем настоящем, если они не знают о своем настоящем, если они думают, что Бог наказывает их болезнями, если они думают, что Бог, Он дает им нищету, если они думают, что Бог, Он счастлив, когда они страдают, и Он от этого получает какое-то удовлетворение, как вы думаете, какое будущее будут ждать такие верующие? Если настоящее для них ужасно, то будущее, ну, скорее всего, еще ужасней. Поэтому, дорогие, слава Богу за ту благодать, которую Бог дал нам и открыл нам наше настоящее. И открывает, что мы в Иисусе Христе, мы праведны, мы любимы Богом, что в Иисусе Христе мы имеем радость, мир, праведность, что мы победители, что мы над, а не под, что мы имеем власть наступать на змеи, скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит нам. И слава Богу, что мы ожидаем с вами не плохого, а ожидаем хорошего, потому что мы верим в хорошего и любящего Бога. И, к сожалению, люди ожидают великой скорби и трактуют книгу Откровения, как они понимают. Но мы должны знать, я во свете и я во Христе. Мы также коснемся с вами книги Откровения и увидим ее более понятно и просто. И, конечно же, есть определенные ключи для понимания Писания, и мы с вами тоже о них поговорим. Но мы с вами не во тьме. Очень важно понимать. Мы с вами не во тьме. Как Иисус сказал, «Я свет миру». Мы во свете, мы во Христе. И Иисус дал нам прекрасные, великие обетования, в которых мы находимся. Вопрос, а почему же тогда сейчас не все ясно? Ну, потому что, скорее всего, еще не наступило то время и те события, когда Дух Божий четко и ясно откроет нам, что будет. А что сейчас? Вот вопрос такой, что сейчас? Смотрите, мы видим, как Бог, Он дал нам послание о благодати, не просто дал нам, но усилил его и усиливает. Бог дал нам откровение или послание о народе благочестия. Бог дал нам откровение о Божьей любви. Бог дал нам много-много прекрасных и хороших откровений, которые как драгоценности, знаете, как, вот, как то, что услаждает нас, как то, что помогает нам жить победоносной жизнью. И нам с вами нужно сконцентрироваться и сосредоточиться на этом в первую очередь, чтобы, ну, чтобы не просто самим вот подняться и быть над чем-то, но и людей также научить, чтобы и мы знали, куда мы людей ведем. И в первую очередь, конечно же, приводить их ко спасению, и чтобы также делать их учениками Иисуса Христа. Представьте, вот если мы полностью сконцентрируемся на будущем, вот представьте, если полностью сконцентрироваться, погрузиться и думать только о будущем, ну, или думать о том, что же произойдет в будущем, что будет в будущем, и сконцентрироваться на этом, как будто бы это происходит сейчас, тогда мы обмануты, послушайте. Тогда дьяволу будет легко обмануть нас, уведя от того, что мы сейчас имеем, уведя от того, что мы, в чем мы сейчас уже пребываем. И если мы обмануты, тогда мы не во свете, мы не можем в полноте делать то, что хочет от нас Бог сейчас. Поэтому я такой, как бы, перед тем, как мы пойдем в эту тему, я делаю такое вступление, такой баланс как бы навожу над тем, чтобы вы понимали, что и всему есть свое время. И период благодати, он заканчивается. И он однажды закончится, послушайте, для язычников. И произойдут определенные события. Лето Господне, оно как бы благоприятное. Это то, о чем Иисус проповедовал, и мы также проповедуем о лете Господнем благоприятном. Да, оно заканчивается. И нам нужно еще много сделать, чтобы успеть вот в это время. А если мы сами себя переведем в день мщения, которое следует за летом благоприятным, мы попадем в обман. Мы будем неправильно трактовать всю Библию и также вводить в этот обман других людей. Поэтому так важно оставаться и пребывать в лете Господнем благоприятно. И, конечно же, знать, что будет впереди. Для этого есть эта тема. И Иисус сказал, достаточно для этого дня своих забот. То есть не нужно заботиться о завтрашнем дне. Помните? Завтрашний он сам позаботится о себе. Для этого времени достаточно тех откровений, которые мы с вами имеем сегодня. И это здорово, это классно, это хорошо. Поэтому давайте сконцентрируемся в первую очередь на том, что Дух Святой открывает нам. И смотрите, Второзаконие, 29 глава, 29 стих. Второзаконие, 29, 29. Второзаконие, 29 глава, 29 стих. «Сокрытое принадлежит Господу, Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего». То есть, смотрите, открытое – это то, что записано в Писании. Для чего Бог нам это открыл? Чтобы мы это исполняли, чтобы мы в этом жили, чтобы мы этим пользовались. А сокрытое принадлежит Господу, который откроет нам свое время. Если он не открывает, то на это есть какие-то причины. Если открывает, тогда мы должны этим пользоваться. Вопрос, все ли мы понимаем в теме «Последнее время»? Нет, не все. Но нам много открыто, многое мы знаем. Но это не значит, что он не откроет вот то, что мы не знаем, по мере приближения этого. И сегодня нам открыто достаточно, чтобы мы делали то, к чему мы с вами призваны сегодня. Притчи 17 глава, 24 стих. Притчи 17, 24. «Мудрость пред лицом у разумного, а глаза глупца на конце земли». Интересно, современный перевод этого местописания. Притчи 17, 24. «Мудрый занимается насущными делами, в то время как глупый всегда мечтает о том, что маловероятно». Как четко сказано. Это касается этой темы также. Нам нужно жить настоящим и радоваться настоящим. И, конечно же, как я уже сказал, что мы поговорим о последнем времени. Нам также важно знать будущее и заглядывать в него по мере того, что Дух Божий открывает нам. Итак, все Писание, оно вращается вокруг Бога и вокруг человека. Говоря о последнем времени, важно понимать, что в Библии есть три категории людей, о которых говорится. В Библии три категории людей, о которых говорит Писание. Это израильский народ, это язычники, мир, и это церковь. Это три категории людей, все они люди. Евреи – люди, язычники – люди, и люди, которые в церкви – это тоже люди. Так вот, три категории людей, о которых говорит Писание. И скажу сразу, что разное будущее у всех этих трех категорий. Для Израиля одно, для церкви другое, для язычников, для мира третье. И вот тут нам в помощь тема «Верно разделяй слово». Мы будем пользоваться этой темой, рассматривая последнее время. Мы будем учиться с вами разделять знакомые вам местописания, которые вы читали, а может быть не читали, но вместе будем с вами читать, чтобы мы могли разделять. Это о ком говорится? Если это говорится о язычниках, тогда это не обо мне. Если это говорится о евреях, о израильском народе, тогда это тоже не обо мне. Если это говорится о церкви, тогда это обо мне. И смотрите, первое послание к Коринфянам, 10 глава, 32 стих. Первое послание Коринфянам, 10 глава, 32 стих. Я в новом русском переводе почитаю. «Не будьте ни для кого камнем преткновения, ни для иудеев, ни для язычников, ни для церкви Божьей». Вот здесь апостол Павел, он как бы все эти три категории людей в одном стихе, он как бы их открывает, что есть иудеи, есть язычники и есть церковь Божья. Это три народа, которые являются как бы часами последнего времени. У Бога есть часы. Эти часы, они действуют через народ израильский, через церковь и через язычников. То есть, если мы знаем, что происходит с израильским народом, если мы знаем, что происходит с миром, с язычниками, если мы знаем, что происходит с церковью, мы правильно понимаем вот эти Божьи часы. То есть, что мы знаем? Мы знаем, что было, что есть и что будет. И тогда нам легко понимать, в какое время мы живем. Итак, чтобы говорить о последнем времени, важно видеть и знать, что происходит с каждым из них, из этих народов или группой людей в отдельности, и в какое время мы с вами живем. Первое, можно говорить о язычниках там, или о церкви сразу, но я решил в первую очередь поговорить об Израиле. И знаете, у каждой группы из этих народностей, как я уже сказал, есть разная судьба, есть разное прошлое, настоящее и будущее. Поэтому, зная это, понимая это, тогда легко будет разбираться с этим. И знаете, Иисус, он в Евангелии от Матфея, 24 главе, он сказал в 32 стихе, в 32 стихе. Кстати, эта глава, она говорит о будущем, ну, кстати, и о настоящем, о прошедшем, и о будущем, но мы с вами еще вернемся к ней. Но здесь 32 стих. Иисус как бы говорит, смотрите, говоря о будущем, он говорит, от смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знайте, что близко лето. То есть как бы Иисус, он дал такой образ. Вот смотрите, перед вами, например, времена года или какое-то дерево конкретное. И наблюдая за ним, вы можете понимать, какое сейчас время года. Если там желтый, ну, скажем так, давайте так представим. Вот какой-то человек, он попал там куда-то, там, может быть, был без сознания какое-то время, то есть он как бы вот, был лишен сознания на какое-то время. И вот теперь начнулся. Вот он, например, попал в какое-то место. Как он может узнать, какое сейчас время года? И что будет дальше? Конечно же, простой вопрос и простой ответ. По окружающему там, растениям, например, он видит желтые листья. Ну, он же не будет думать, сейчас будет лето. Нет, желтые листья показывают на то, что будет зима. Или, скажем так, нет листьев. Тогда он подходит ближе к дереву и видит на нем почки. Ага. Потому что зимой бывает снега нет. Ну, когда снег, понятно, зима. А тут почки. То есть снега нет и почки. Понятно, что скоро весна. А за весной лето. Вот об этом примерно Иисус и сказал, что мы не говорим о конкретной дате. Мы говорим о времени, наблюдая за которым, мы можем понимать, что уже близко. Что уже вот-вот, что уже близко при дверях. Итак, мы с вами начнем говорить об Израиле. Израильский народ, он играет важную роль в плане спасения. И у Бога с ним свои особые отношения. Поэтому не стоит касаться этого народа, если вы ничего не знаете или мало знаете. Это Божий народ. И у Бога с этим народом свои особые взаимоотношения. План спасения начался с израильского народа. Даже план нашего с вами спасения, спасения язычников, он все равно начался с израильского народа. Бог нашел Авраама, вы помните, через него произвел народ, дал им землю, дал им закон, и среди них родился Мессия, Иисус Христос. Хотя они не приняли его и по-прежнему ждут прихода Мессии. То есть израильский народ по-прежнему ждет прихода Мессии. И Израиль – это живое чудо. Это народ, который 4000 лет был ненавидим всеми народами. То есть все народы его ненавидели. И они не просто боролись с ним, а пытались уничтожить этот народ. Но он по-прежнему существует и процветает, и здравствует, слава Богу. Нет ни одного народа на земле, который занимал бы вот такое важное значение в мировой истории, как народ Израиля. И это не то, что пришло от людей. Это от Бога пришло. Сам Бог это установил. Сам Бог следит за этим народом. Сам Бог разбирается, если нужно, с этим народом. Сам Бог благословляет этот народ. Сам Бог судится с этим народом, и сам Бог прощает и снова возвращает его к себе. Это все делает Бог. Это его отношение с этим народом. И скажу так, история спасения Израиля, она еще не закончена. Другими словами, Бог еще не разобрался с Израилем. То есть Израиль находится в определенном отрезке времени. И мы с вами поговорим об этом, вы об этом больше узнаете. Но история спасения Израиля еще не закончена, это важно знать. То есть Бог не поставил крест на Израиле, Бог не закончил с Израилем, Бог продолжает с Израилем. И зная, что происходит с Израилем, мы также можем... Знаете, как вот стрелка часов, и мы как бы говорим, такие как вот три точки, которые, соединяя вместе, мы можем понимать, последнее время или не последнее. Самое последнее последнего времени или начало последнего времени. Очень-очень все близко или очень-очень все далеко. То есть после этой темы я верю, что вы будете разбираться в этих вопросах. А те, кто когда-то слышали тему последнего времени, напоминанием возбуждаем чистый смысл, и что-то мы, знаете, как вот светильники поправляем, и в свете новых откровений, в свете темы благодати, верно разделяй слово, мы многие вещи, на многие вещи мы смотрим по-новому, есть такой новый взгляд. И это хорошо. Итак, Израиль, он узнает своего Мессию, их это ожидает впереди, когда Господь снова вернется, когда будет вот это вот второе пришествие Христа, когда Он придет со своей силою и славою великою. Это написано в Матфея 24 глава, 30 стих. Матфея 24, 30. Мы не будем открывать. Просто как бы так бегло говорю вам, что время Израиля еще впереди, когда они узнают своего Мессию. И они тогда, как написано, это мы уже откроем, Захарии 12 глава, 10 стих. Тогда они воззрят на того, которого пронзили, которого распяли. Захария 12 глава, 10 стих. А на дом Давида и на жителей Иерусалима, речь о евреях идет, и залью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и не будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. Речь идет об Израиле, и речь идет об Иисусе Христе, и об их Мессии, и речь идет о будущем. Потому что сегодня Израиль по-прежнему не верит в Иисуса Христа, в своего Мессии. Мы сейчас не говорим о отдельных верующих, мы говорим в целом о нации, в целом о стране. Евангелие Иоанна, 13 глава, 37 стих. Здесь эти же слова, которые взяты из Захарии, они также, ну, о них говорится, Иоанна, 19 глава, 37 стих. Также и в другом месте Писания говорит, «воззрят на того, которого пронзили». И при виде распятого весь Израиль, наконец, ну, совершит вот это вот массовое покаяние и будет спасен. Итак, Израиль – это стрелка Божьих мировых часов. Но давайте по порядку, потому что, чтобы знать об Израиле и, ну, как бы видеть, в каком они положении или в каком они отрезке времени находятся, нам важно с Израилем посмотреть с самого начала. Иначе мы, ну, так не разберемся. Смотрите, 30-33 год. Почему 30-33? Даже можно, некоторые говорят 35-й, потому что нет, ну, как бы точной даты, когда родился Иисус. Я сейчас об этом не буду говорить, но это примерно 30-33 год по Рождеству Христовому. То есть есть вот эта вот как бы оговорка 3-5 лет, ну, разница. Матфея 27 глава, 22 стих. То есть мы сейчас пойдем с вами в 30-33 год по Рождеству Христову. Матфея 27 глава, 22 стих. Пилат говорит им, перед ними стоит Иисус, что же я сделаю Иисусу, называемому Христом? Говорят ему все, да будет распят. Это евреи, которые собрались. Пилат к ним обращается, они говорят, да будет распят. Правитель сказал, какое же зло сделал он. Но они еще сильнее кричали, да будет распят. Теперь смотрите, Евангелие Иоанна, 19 глава, 15 стих. Более как бы вот есть такие, знаете, хоть грани этой истории. Евангелие Иоанна, 19 глава, 15 стих. Но они закричали, возьми, возьми, распни его. Пилат говорит им, царя ли вашего распну? Вот вдумайтесь, речь идет не о церкви, а об израильском народе. Пилат спрашивает, царя ли вашего распну? Первосвященники отвечали, нет у нас царя, кроме Кесаря. Это, дорогие, такие ключевые слова, мы о них еще не раз вспомним, но запомните их. Что кричал израильский народ в лице первосвященникам? Потому что этими словами, нет у нас царя, кроме Кесаря. Потому что этими словами Израиль под руководством своих лидеров, они добились смерти для их мессии. Скажу вам или напомню, или, может быть, вы этого не знали, кем являлся Кесарь. Потому что они здесь заявили, что нет у нас царя, кроме Кесаря. Кесарь считался сыном Юпитера. Это у римлян. Где было ужасное идолопоклонство. И так Израиль сделал сам для себя вот этот ужасный выбор. Это был их выбор, когда отверг для себя Господа славы и оказался под властью князя этого мира. Это был их выбор. Теперь, Матфея 24 глава, с 1 стиха. Евангелие от Матфея 24 глава, с 1 стиха. «И выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики его, чтобы показать ему здание храма. Иисус же сказал им, видите ли все это?» То есть все это храм, ну, все его постройки. «Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». То есть, смотрите, еще при жизни Иисус предсказал разрушение храма. Не просто разрушение, а камня на камне не останется от этого величественного храма. И в 70-м году по Рождеству Христову Иерусалим оказался в осаде. Такой Веспасиан, римский кесарь, он послал своего сына Тита. Веспасиан тогда был кесарем, которого они сказали, нет у нас царя, кроме кесаря. Этот же кесарь послал, ну, не этот же, там, следующий кесарь, послал своего сына Тита. Иерусалим в это время был переполнен на людьми, то есть было время паломничества. И там, ну, историки говорят, примерно находилось 600 тысяч человек в Иерусалиме в это время. 5 месяцев Иерусалим был в осаде, то есть римская армия его осадила, и 5 месяцев они были в осаде. И там происходили, ну, ужасные вещи. Там не было еды, женщины ели своих детей. И вот смотрите, книга Второзакония, 28 глава, 53 стих говорит. Второзаконие 28:53. Это, напомню вам, проклятие, что когда отвергнут Бога, что будет происходить? И оно исполнилось. «И ты будешь есть плод чрева твоего, плоть сынов твоих и дочерей твоих, которых Господь Бог твой дал тебе в осаде и в теснении, в котором стеснит тебя враг твой». Это было с Иерусалимом, дорогие. Эпидемии и болезни, они просто косили людей. Нужда и голод стали невыносимыми для людей. Но Израиль сделал выбор. Прошло всего лишь 40 лет. И вот этот кесарь, которого они говорили, это наш царь, он пришел. И римляне, они взяли город таким штурмом и сравняли его с землей. И 10 августа 70 года по Рождеству Христову один солдат бросил факел в храм, и он сгорел. То есть был ужасный пожар, был такой силой, что золото, которое было в храме, оно стекало со стен, будучи в жидком состоянии из-за того жара, который, из-за той температуры, которая возник из-за этого пожара, и оно просачивалось между камней и застывало. То есть золото, оно просачивалось между камней и застывало. И когда пожар закончился, солдаты, видя золото, которое было в щелях, они брали ломы, там, все, что могли там взять, и они конкретно разламывали камни, чтобы достать это золото. Вот как исполнилось пророчество. Так камня на камне не осталось. Бог движется естественным путем в истории, предвидя наперед, что произойдет, если мы, например, откажемся от чего-то, от того, чтобы там, служить Ему или делать что-то, что Он нам говорит. Это не то, что ну, как бы вот, Его такая злая воля, но нет, здесь есть то, что люди выбрали, и они пожали то, что они выбрали. Луки, 21 глава, 5 стих. Луки, 21 глава, 5 стих. «И когда некоторые говорили о храме, что он украшен дорогими камнями и вкладами, он сказал, придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне, все будет разрушено». Итак, пророчество сбылось буквально. Во время осады в общей сложности погибло 600 тысяч евреев. А за время Иудейской войны, потому что ну, это же была не просто осада, это была ну, Иудейская война, которая проходила с 66 по 73 год Рождества Христова. То есть в это время проходила Иудейская война. Римляне убили примерно 1 100 000 евреев. Это большая цифра для того времени. Итак, приход кесаря от нижних, он привел к ужасным последствиям. Потому что Иисус говорил, вы от нижних, я от высших. Они выбрали нижних. Ваш отец дьявол, помните, он говорил. То есть они выбрали кесаря, и этот кесарь, он пришел и железной рукой вот, ну, взял такую жертву, серьезную жертву Божьего народа. В 132-135 годах от Рождества Христова. То есть в 70-м году храм был разрушен, а это уже 132-135 год от Рождества Христова. Было восстание иудеев против римлян. То есть было еще одно восстание иудеев против римлян. Один лжепророк, который назвал себя Мессией, и имя ему Бар-Кохба. И он говорил, помните, Иисус предупреждал, что ну, будут говорить, вот здесь Христос или там. Не верьте. Он говорил это евреям также. И вот пришло время, когда пришел человек, который говорит, я Мессия, и увлек евреев, не христиан увлек. Для христиан Мессия пришел уже. Но здесь мы говорим сейчас об Израиле. И римляне тогда жестоко подавили восстание, убив еще 500 000 человек, 500 тысяч человек. И Израиль был рассеян. Вот тогда уже, после этой войны, Израиль был рассеян полностью, как страна. Если там Иерусалим как город, то здесь уже как страна. Евреи были рассеяны. Луки 21 глава, 24 стих. Луки 21-24. «И падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы». Речь идет о евреях. «И Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». И так, как я сказал, что в это время Иерусалим был окончательно разрушен полностью, еще как бы добавлено до того разрушения, что было в 70-м году, там был храм разрушен, а здесь Иерусалим уже был разрушен, распахан и переименован в Аэлия Капитолина. То есть Иерусалим язычники переименовали Аэлия Капитолина. Итак, смотрите, 100 лет всего лишь лежат между отвержением Мессии, когда Божий народ отверг Мессию, и окончательным рассеянием иудеев между народами мира. 100 лет кесарь от нижних, в кавычках говорю, нижних, это вот, ну, то, что от сатаны, тянул Израиль вниз. И более 1800 лет были сыны Израилевы в рассеянии между народами. Это их история. 1800 лет плюс те события, те 100 лет. И после этого еще 1800 лет народ израильский был в рассеянии между народами мира. Там они, как потерявшие свою родину, должны были вести, ну, к сожалению, жалкое существование. Земля их приходила все больше и больше в запустение под господством многих племен и народов, которые приходили по очереди, ну, разные племена и народы, которые завоевывали эту местность, но эта земля, она приходила в опустошение, не то, что было, когда она процветала, при том же царе Давиде и Соломоне, и когда израильский народ там жил. Теперь, в 19 столетии произошли большие перемены в судьбе рассеянного по всему миру народа Израиля. Наполеон, как ни странно, знаете, вот у Бога есть своя история, у человечества есть своя история, у Бога своя история. И его история важнее. Люди обращают внимание на одни даты и события, люди отмечают Новый год, а Бог отмечает возникновение народа израильского, к примеру. То есть есть, ну, разные стрелки часов. И мы говорим о Божьем народе. Так вот, Наполеон дал евреям полное равноправие в 19 столетии, как гражданам Франции. А евреи, живущие в Англии, Пруссии, Италии и Австрии, они также были объявлены полноправными гражданами. Это как бы предыстория, контекст того, что сейчас будет происходить. Это важно понимать. То есть Наполеон дал свободу, также другие страны присоединились к Франции. Но вот вроде бы все хорошо, но эта история, она имела другую сторону, которая сыграла свою роль в истории спасения. Это так называемое дело Дрейфуса. Дело Дрейфуса. Этот судебный процесс имел отношение к одному французскому офицеру, который был осужден 22 декабря 1894 года. Он был евреем и служил во французской армии в чине капитана. Его осудили несправедливо, за то, чего он не делал, но его как бы обвинили в том, что он шпион. Что он шпион, ну, английской стороны, и он как бы служит против Франции. Его приговорили к пожизненному сроку. Сослали на один остров, на один как бы остров, и там он находился. И этот приговор, вот смотрите, это, знаете, какой-то катализатор, вот определенное событие, которое привело к последующим, ну, историческим событиям, которые повлияли на Божий народ. Вот этот приговор, он привел к волнениям по всей Европе. Вот, казалось бы, очередное обычное дело, но необычное. Судили еврея, француза, и судили ни за что. То есть там все было сшито белыми нитками, и там... Ну, много было такого, ну, то есть судили несправедливо, с него сорвали погоны, там сломали шпагу, французские офицеры кричали «смерть еврею», «смерть евреям». То есть французские офицеры в это время кричали «смерть евреям». То есть вроде бы это французский офицер, но он еврей. И вот тут, как вот, как, знаете, как вот катализатор «смерть евреям». Знаете, есть такой хороший фильм, советую вам его посмотреть, об этих событиях. Фильм этот называется «Офицер и шпион». Он современный фильм, и там есть эти события. Недавно смотрел его, как бы вот готовясь к теме, еще раз обновил это в своем разуме. И вот теперь, к чему я веду? Теодор Герцл был такой еврейский адвокат. Теодор Герцл. Он был из Австрии. И он слышал эти крики. Смерть евреям. Это так его потрясло, что он не мог ни есть, ни спать. И на первом сионистском конгрессе, который проходил в августе 1987 года, на котором Герцл, он призывал евреям, то есть он начал призывать евреев возвращаться на родную землю. В то время она уже называлась Палестина. То есть ее назвали Палестиной, эту землю. И вот так ее стали называть. И вот этот Теодор Герцл, он посвятил всю свою жизнь тому, чтобы евреи со всего мира начали возвращаться на свою родную землю. То есть вот, казалось бы, это событие было как катализатором того, что Божий народ начал возвращаться. И вначале число переселенцев составляло от 1000 до 2000 человек в год. 1000-2000 в год. Казалось бы, немножко. Но это продолжалось каждый год. И Теодор Герцл, как я сказал, он прилагал все усилия и посвятил этому всю свою жизнь, чтобы евреи возвращались и родилось государство Израиль. Он объединил весь мир для поддержки этого дела. То есть, вот, знаете, вот есть такая благодать. То есть это назначенное Богом время пришло, когда какие-то определенные события исторические, на которые простые люди даже внимания не обратят, ну, очередное дело. Но вот смотрите, к чему это привело. Что рассеянный Божий народ стал собираться со всего мира в свою страну. На то место, где их была страна, ну и в глазах Бога она по-прежнему есть. И вот 14 мая 1948 года, 14 мая 1948 года было основано и провозглашено Бен-Гурионом государство Израиль. В то время было всего лишь 600 тысяч евреев. И собрание вот, или собирание Израиля после почти 2000 лет скитаний и рассеяния, страданий и унижений, это является великим чудом современной истории. Это чудо Божье. Это чудо, что Израиль устоял, потому что, смотрите, как только они провозгласили себя государством, тут же против них, то есть им не дали ни одного дня пожить в мире, тут же против них 5 стран объявили войну, соседи. И Израиль устоял в этой войне, он устоял в 5 ужасных войнах, где враг значительно превосходил израильтян. И там было чудо на чуде. И вы знаете, ну, есть тема, посвященная Израилю в Библейском институте, но у нас наш курс, он такой более укороченный, у нас нет этой темы, но поверьте, там есть о чем говорить и о чем рассказывать. Это целая тема, рассказывать о том, как это происходило и какие чудеса сопровождали Израиль и сопровождают сегодня, потому что это Божий народ. И чудо на чуде совершается сегодня на этой святой земле. Но Израиль по-прежнему находится в состоянии неверия, дорогие, и по-прежнему ожидает своего Мессию и Спасителя. Павел пишет, смотрите, Римлянам 11 глава, 20 стих. Римлянам 11, 20. Хорошо, они отломились неверием, речь о евреях, а ты держишься верою, речь о нас. Не гордись, но бойся. И 23 стих говорит. Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Речь о евреях. Итак, то, что евреи не верят в Мессию, так будет не всегда. Слово Божье пророчествует не только о падении Израиля за их неверие и препятствие тому, что, ну как, или неприятие, как бы не, ну как неверие в Мессию. Но Слово Божье также пророчествует об опустошении земли и рассеянии по всему миру. Но весь Израиль будет спасен. Это важно понимать. Весь Израиль будет спасен. Римлянам 11 глава, 26 стих. Написано: «Итак, весь Израиль спасется. Как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова». Это их ожидает впереди. Мы еще коснемся Израиля. Но теперь поговорим о язычниках. Начнем говорить о язычниках. Когда мы будем говорить о язычниках, мы также коснемся Израиля, потому что там есть определенные моменты, которые просто переплетены. Хотя у Израиля своя судьба, у язычников своя судьба. У народа Божьего, у церкви своя судьба. То есть Израиль тоже народ Божий, но вот есть церковь и есть Израиль. У каждого из них своя судьба, есть свое предназначение. Итак, язычники. Во время вавилонского пленения пророк Даниил, и здесь важно нам, прежде чем мы будем говорить о язычниках, мы с вами пойдем вот в эту книгу Даниила, и просто предыстория. Даниил, он служил при дворе царя Навуходоносора, и во время своего служения он получил от Бога способность истолковывать сны. И в частности, сон Навуходоносора, от которого возмутился его дух, и сон удалился от него. Итак, давайте пойдем в книгу Даниила, 2 глава, с 1 стиха. Книга пророка Даниила, 2 глава, с 1 стиха. «Во второй год царствования Навуходоносора снились Навуходоносору сны, и возмутился дух его, и сон удалился от него. И велел царь созвать тайноведцев, и гадателей, и чародеев, и халдеев, чтобы они рассказали царю сновидение его. Они пришли и стали перед царем». И мы видим, царь увидел сон, но он им его не рассказывал, он хотел, иначе бы он понимал, что они его обманут, он хотел знать точно значение этого сна, поэтому там были определенные события, мы их опускаем. Давайте 26 стиха почитаем, Даниила 2, 26. Царь сказал Даниилу, который назван был Валтасаром: «Можешь ли ты сказать мне сон, который я видел, и значение его?» Даниил ответил царю и сказал: «Тайны, о которой царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, ни гадатели. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны. И он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни». То есть, видите, речь идет о последних днях. «Сон твой и видение главы твоей на ложе твоем были такие». И 29 стих. «Ты, царь, на ложе твоем думал о том, что будет после сего». То есть, что будет после меня, после моего царства. Перефразируем. «И открывающий тайны показал тебе то, что будет. А мне тайна сия открыта не потому, чтобы я был мудрее всех живущих, но для того, чтобы открыто было царю разумение, и чтобы ты узнал помышление сердца твоего». 31 стих. «Тебе, царь, было такое видение. Вот какой-то большой истукан, огромный был этот истукан, в чрезвычайном блеске стоял он перед тобою. И страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его из серебра, чрево его и бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук. Ударил в истуканы, в железные и глиняные ноги его», то есть в самое слабое место, «и разбил их. Тогда все вместе раздробилось. Железо, глина, медь, серебро и золото сделались как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них. А камень, разбивший истукана, сделался великою горою и наполнил всю землю. Итак, мы с вами прочитали этот сон Навуходоносора, который ему открыл Даниил. И что дальше происходило и как Даниил толковал этот сон, мы с вами поговорим на следующем уроке. Сейчас у нас перерыв. Давайте отдохнем и потом продолжим.